Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Мы поздравляем всех с праздником святой великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина. А завтра, наступивший уже церковный день, Церковь православная чтит память преподобного Саввы Освященного. И я, конечно же, не могу не вспомнить в этот день, как мы с отцом Александром были в этом монастыре Саввы Освященного преподобного. Может быть, из наших слушателей тоже кто-то был. Мужчин туда пускают, женщин выносят в святыни. И чувство, конечно, необыкновенное, когда видишь эту святыню Кедронского потока, да, монастырь?
Ну, вообще, более аскетичного места я в жизни своей не видел. Там нет ничего, только камни и солнце. Там даже мы были зимой, там было жарко. Ну, а летом там, говорят, 60 градусов и больше. И вот в таких условиях там жили монахи. В
общем, каменные пустыни.
Во множестве, да, каменные пустыни. Вот там как раз был один монах с нами, помните, из Оптиной пустыни. Ну, вот. И он так как-то посмотрел на все и сказал, так как-то с чувством, с таким сердечным сказал, ну надо же, говорит, тут нет никакого утешения вообще, потому что у нас в Оптиной там есть роща, там где старцы гуляли, там есть зелень, так сказать, есть природа, где можно отдохнуть.
Красота необыкновенная.
А здесь люди, да, говорят, ну ничего нет, действительно. Вот. И какие же удивительные люди, которые там подвязались. Поэтому такой аскетизм, он... С одной стороны, шокирует, с другой стороны, показывает идеал христианской жизни. Вот, и ты понимаешь, во-первых, миросвоение состоятельности, и ты понимаешь, что, поняв это, ты понимаешь, к чему надо стремиться. Потому что идеал для всех один. Но особенно это сегодня все актуально звучит сегодня, особенно потому, что сегодня нас жизнь ставит в очень сложные условия, нас жизнь ставит пояса всего лишь только подтянуть, ну, и стать несколько аскетичнее, чем мы были до этого. Поэтому...
То есть катастрофы еще нет, а в средствах массовой информации и в душах некоторых людей, в их откликах,
ну, вот,
паниках.
Здесь, понимаете, вот можно вспомнить прошедший воскресный день, и как раз было очень актуальное воскресное чтение евангельское от Луки, то место, где ко Господу подошел начальствующий иудей молодой, ну вот в Евангелиях от Марка и от Матфея его называют богатым юношей, он был очень богатый, как сказано, то есть богатый начальствующий молодой иудей подошел к Господу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Имея большое богатство, он подошел искренне к Господу. Имея большое богатство, он полагал, что Господь ему сейчас посоветует, как можно использовать свое богатство для помощи ближним, для добрых дел, но при этом сам он не мыслил себя вне своего богатства, вне своих денег. И Господь ему сказал, вот надо заповеди выполнить, не лжедействуй, не прелюбодействуй, не кради, не убивай, почитай отца и мать. И он самодовольно сказал, это я все делаю с молодых ногтей. И, видимо, ожидал этот момент, что Господь его похвалит и дальше даст ему совет, как вот использовать свои большие средства для помощи ближнего. И, видимо, у него тщеславные картины рисовались в его сознании, что вот как он будет делать добро, помогать людям, и какой он будет хороший. Он сам себя хорошим видел, добрым.
Благотворитель, меценат, наверное.
И при этом, конечно, он видел, что этот комфорт он будет соединять с этим добром, с этим доброделанием. Он не мыслил себя вне своих денег. Вот. И вдруг Господь ему говорит такое, чего у него сразу испортилось настроение. У этого богатого начальствующего иудея сразу испортилось настроение. Он говорит, еще одного-то не докончал. Возьми свое имущество, продай его, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и следуй за мною. И как омрачилось его лицо тут же. Он так расстроился, бедный человек, отошел от Господа, потому что вся его вот эта мещанская сентиментальная система ценностей иудейская рухнула. Вся его ложная система ценностей рухнула. Все, так сказать, его все понимание о добре и зле, вот это ложное иудейское понимание добра и зла рухнуло. И, конечно же, самое главное, рухнуло его представление от любви к Богу и ближнему. И вот в этой связи очень хорошо говорит святитель Николай Сербский, что он обеими ногами и обоими очами отошел от Господа. Потому что нельзя одной ногой следовать за Богом, а другой за богатством. Нельзя одним оком смотреть на Бога, а другим оком на свое богатство. И вот обеими ногами, обоими очами он отошел от Господа. Удивительная вещь. И, конечно же, еще здесь Господь ведь, что посрамляет? Посрамляет иудейское представление о праведности. Потому что древние иудеи считали, что чем человек богаче, тем он больше угодил Богу. А он был очень богатый. И вот этот иудей молодой, начальствующий. И поэтому вот своим таким советом продать все и раздать нищим, он опровергает полностью это вот ложное представление о праведности древних иудеев. Ну и, конечно, вот в советское время, например, нам могло показаться, что это чтение евангельское не очень актуально, потому что не было такого вопиющего разделения на богатых и бедных. Но сегодня другое совершенно дело. Сегодня мы видим, какая пропасть между богатыми и бедными пролегает. И мы видим, как еще богатые кичатся своим богатством, своей сытой жизнью, своим комфортом. Вот. И сегодня мы видим в храмах вот таких тоже начальствующих богатых людей, и не только молодых, но и немолодых. Многие из них обращаются, исповедуются и даже благотворительностью занимаются. Ну и, наверное, кое-кто из них, услышав слова Евангелия, тоже отходит омраченным от Господа, потому что они тоже хотели бы комфортно соединить богатство и выполнить заповеди Божьих. Это невозможно. Вот, поэтому Господь восклицает в этом чтении евангельском, что как же трудно богатому спастись, говорит он, легче верблюду войти в игольные уши, чем богатому в Царствие Небесное. И вот в этой связи потрясающе говорит наш великий подвижник благочестия Вениамин Фетченко, митрополит Вениамин Фетченко. Он говорит, что верблюду невозможно войти в игольные уши. Невозможно. А богатому войти в Царство Небесное невозможнее невозможного. И вот тогда люди спрашивают Господа, а кто же может спастись? И Господь говорит, невозможно и человек, возможно, Богу. То есть, если человек с Богом будет всецело, то он совершит невозможное невозможного. И богатый пойдет сквозь игольные уши, образно говоря, если будет с Богом. Но мы знаем таких богатых людей, великих святых богачей. Праотец Авраам, который все был готов отдать ради Бога. И, имея все, не был с этим связан. А Иов праведный, который, и будучи сказочно богатым, почитал Бога всецело, и потеряв все, продолжал почитать Бога. Иосиф Армофейский. Вот, а что говорить вот о великом святом, одним из последних великих святых русских, это преподобный Серафим Вырицкий, который был, ну, для своего времени, наверное, мультимиллионером, если не миллиардером, на наши деньги переводя, был очень богатый купец, и он же был очень человеком верующим, обладая богатством, но он пошел дальше, он все от всего отказался, стал великим русским святым. Вот, поэтому, конечно же, вот эти вот святые богачи, они показывают, что можно жить, имея богатство с Богом, но нужно от него внутренне отказаться. Ну, а желательно его раздать, ну, чтобы оно послужило людям. Вот, поэтому, конечно же, ну и понятно, что не богатство само по себе, оно не является погибельным, не бедность спасительной, потому что и бедняк, если он ропщет на свою долю, если он хочет все отнять и поделить, то он ничем, его участь будет ничем не лучше в вечной жизни, чем участь богача, который презирал бедных и отворачивался от Бога. Но вот сегодня это очень актуальное чтение евангельское, потому что сегодня как раз Господь обращается к богатым людям, вот ко всем, а тем, ну, кто считает себя верующим, и говорит, у вас есть богатство, так помогите людям. нуждающимся, помогите своей стране, своему народу, переводя вот на наш язык. Ну, а нам всем говорит, что не бойтесь ничего потерять. Потому что если вы все потеряете, материальное, но вы будете с Богом, то Господь вам все необходимое подаст для жизни. Ничего не бойтесь. Ведь Господь что еще говорит этому богатому юноше? Не бойся ничего, отдай все, продай, отдай нищим, иди за мной, ничего не бойся. Вот. А мы сегодня зачастую, конечно, вот в связи с событиями, которые сейчас происходят, доллар повышает, рубль падает, значит, повышается, значит, так сказать, цена доллара, евро. И многие начинают волноваться, очень люди, как же так, что же делать теперь? И православные тоже. Это ведь удивительная вещь, понимаете, вот я во вторник утром проснулся, и вдруг звонки мне посыпались, родственников, знакомых, друзей, батюшка там, а как вот быть, вот доллар там стал дороже евро, что теперь делать? А я думаю, а мне как-то все равно, сколько он сейчас стоит, абсолютно, я даже не смотрел вот на эти табло, сколько он там, действительно как-то мне безразлично, сколько он действительно стоит, я решил посмотреть, после этих разговоров, а что у меня-то, собственно, в кармане? Достал портмоне, там всего 2000 рублей лежит. У меня семья-то большая, думаю, ничего нет. Ну, как-то думаю, что же делать? И почему-то меня вот осенило, знаете, вот как Господь осенит. Только дай-ка я старых подрядников посмотрю, что у меня там есть. А мне их много накопил за 20 лет служения. Уже такие, что я в них во ноги уже не влезу, растолстел. И вот в одном из них я только нашел 10 тысяч рублей. Знаете, вот Господь послал, я вроде бы раньше смотрел, там не было ничего. Ну, не замечал, наверное, конечно, они появились из воздуха. Вот, и как-то я понял...
Все равно Господь послал, раз раньше не видел все эти годы.
Я понял, что зачем бояться, но если ты будешь на Бога надеяться, да, то он тебе пошлет все необходимое. Поэтому не бойся, так сказать, вот этого нехватки чего-то, а тем более отказаться от чего-то, как вот Господь говорит, да. Ну вот, так что в этот день у меня еще был день рождения моего зятя. Ну, как здорово, можно пару бутылок янти итальянского замечательного купить, отметить. Видите, как Господь утешает в такие вот, казалось бы, тяжелые дни.
Вообще, отец Александр, дело в том, что трудно сейчас будет прежде всего тем, кто живет на грани. Скажу сразу, дорогие братья и сестры, за последнее время уровень повысился жизни, мы просто это не замечаем. Но по сравнению с 90-ми годами уровень жизни повысился. И такой нищеты, как была в 90-е, в стране уже нет. Но тем, кто живет на грани, вот от и до, да, тем более гробят образование, медицину, образование пытаются платным сделать. Это, конечно, будет очень серьезный удар, серьезные потрясения. Но все это война. Мы в 19 часов были в эфире с Андреем Николаевичем Печерским, отвечали на звонки некоторых слушателей. Вот я хотел бы еще раз повторить. Нам объявлена война, причем американцы вторгаться не собираются, военное вторжение НАТО. Они собираются воевать руками этой хунты марионеточной на Украине с нами. Может быть, талибы. То есть положение очень серьезное, очень угрожающее и опасное. Но главная война, которую они объявили, это финансовая и экономическая. И они считают, что не вступая с нами в горячую войну, только вот этой финансовой войной, они могут обрушить наше правительство. Министр иностранных дел Лавров сказал, задача смены режима в России. И они это, американцы, не скрывают. Значит, задача какая? Обрушить уровень жизни, вывести народ на Майдан, сменить правительство. А вот что за этим будет, отец Александр?
Вы знаете, вот...
А за этим будет, мне кажется...
Да ничего не получится. Вот я почему-то сейчас... У меня оптимизм, как никогда, вот во мне просто бурлит, не знаю. Может, это кому покажется какой-то глупостью, но вот у меня почему-то нет сомнений в том, ни малейших, что это все пройдет, как вот, знаете, вот какая-то тень злая. Ведь, ну, в принципе, это что, это попытка такого финансово-экономического блицкрига, как было в 1941 году, когда фашисты, легко проходя Европу, обрушивая там все режимы, думали, сейчас они так же легко, будет легкая прогулка до Москвы. Ну и что получилось? Мы оказались в Берлине. Тогда еще помните Деголь, 22 июня генерал Деголь великий, 23 числа, то есть на следующий день после начала наступления на СССР, он из Лондона, где он возглавлял значит, сопротивление Франции, поздравил Сталина с победой. Ну, конечно, он сумасшедший, как... А он говорит, наконец-то этот недоумок ввязался в войну против России. Ведь он точно проиграет. Вот так же я бы хотел сказать с вами Де Голля, американцам. Ввязались теперь они с нами, вот им бы вспомнее были бы, не делали бы этого. Им бы потихонечку нас подтащивать. Они обрушивали режимы Европе слабые, маленькие государства, там Сербию, там, ну и Грецию даже и так далее. Ну, как-то слабее России. Экономически они подчинялись и ставили на колени. Они решили, что также обрушив экономику малых стран Европы, они сумеют вот сейчас также обрушить Россию. То та же самая ошибка, только вот в немножко в иной форме. И ввязались в войну с нами. Ну и дальше что будет? Они ее проиграют. Они, конечно, нанесут ущерб. Большой, я согласен, но в конце концов они проиграют 100%, потому что они нас мобилизуют. Нужда мать изобретательности, говорят японцы. Вот и мы считай, так тоже так жили. Когда нам было плохо, мы становились сильнее. И они нас оставят просто-напросто начать жить по-русски, по-настоящему, оставят нас жить в таком по-большому русскому стилю.
Ну, вот это, конечно... Так, нельзя не согласиться, но чтобы мы одержали победу, наши люди, все-таки большинство наших соотечественников, должны ясно отдать себе отчет в том, что это настоящая война, и что если мы не победим, с нами расправятся.
Но
причем расправятся,
году,
да, так, причем расправятся не так, как в Греции, да, где они просто уровень жизни опустили, либо там в Сербии, на Кипре где-то, а с нами расправятся, нас разделят и вернут вновь в кровавый хаос. То, что происходит сейчас на Украине. И вот когда это понимание придет, что это настоящая война, только иными средствами. Война информационная, война финансовая, война экономическая. Тогда народ сплотится. Но чтобы народ сплотился, опять же, отец Александр, в чем причина? Это не только Майдан. Может, они понимают, что Майдан им не удастся устроить в России. Но задача остановить наш ВПК, потому что сейчас Центральный банк завысил эти ставки, как в 90-е умертвить нашу промышленность, что либералы делали при Чубайсе, там, Кириенко и прочем. Поэтому здесь тоже необходимы какие-то волевые решения. Мы должны, мне кажется, молиться, чтобы Господь вразумил Владимира Владимировича Путина принять какие-то решительные меры. Ведь у них задача, они видят, что спускаются атомные ракетоносцы, со стапелей исходят. Видят, как наша армия изменилась, новое вооружение. Вот это опасность для них представляет. Это они хотят остановить возрождение России.
Но дело в том, что, конечно, голоса такие раздаются наших каких-то патриотов, экономистов, в том числе вроде православных, которые говорят, надо арестовать там Набиуллину, нарисовать там чиновников, которые неправильно все делают, не хотят, так сказать, поддерживать курс рубля. Но дело в том, что можно, конечно, нарисовать, но дело в том, что даже если бы они поддержали бы, допустим, курс рубля, ну, это был бы такой, знаете, компромисс довольно гнилой, ну, еще полгода, понимаете? Должна эта иллюзия о том, что можно жить, так сказать, на долларе и на евро нам, да, она должна исчезнуть. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому лучше уж пусть они до конца, так сказать, доведут до абсурда эту ситуацию, все эти вот наши чиновники, так сказать, Центробанка. Ну, мы, наверное, опустимся на это финансово-экономическое дно. Но дно-то, это же твердая вещь. Оттолкнемся, пойдем наверх, понимаете, уже, так сказать, в ускоренном темпе.
То есть все равно вот эти изменения к лучшему, к экономике, которая и должна быть у великой страны.
Мы не знаем промысла Божьего, и, конечно, я его не знаю. Но мне, вот я так ощущаю, может быть, я не прав. Жизнь покажет, что вот это вот ухудшение нашего нынешнего положения и совершенно, казалось бы, ну, бездарные действия, даже, в общем, более чем бездарные, предательские...
Ну, вредительские,
скажем, да, просто. Действия кого-то там из Центробанка, возможно, промысел Божий, который... Вот надо, что это болезнь, понимаете, это вот привязанность к этой западной экономике, там, к этим еврикам, к этим долларам, чтобы...
Интеграция это, в западную экономику должна разрушиться, этим, это иллюзия,
чтобы,
да?
Чтобы вот эта, да, иллюзия, привязка к европеям и к американцам, она прошла, ну, как болезнь должна пройти. Вот знаете, грипп, сколько ни лечи его, дали ангину, вот пока время не пройдет, он не пройдет все равно. Хоть глотай лекарства, пей малину с медом, все равно вот пока вот... его период не пройдет инкубационный, да, грипп или ангины, вот она будет, будешь болеть. Поэтому должно это выболеть все. Вот. И чем быстрее, тем лучше. И тогда Путин какие-то шаги предпримет. Ему сейчас трудно это сделать, потому что он, видимо, и пытается, но они не выполняют. Ну что, их расстреливать, что ли? Ведь сейчас предлагают некоторые, давайте жесткие меры вводить. Но товарищ Сталин мог это себе позволить, потому что у него была в во-первых, у него были кадры к этому подготовленные. У него был целый аппарат, который мог это делать. У Путина этого просто нет. И если он начнет сейчас, предположим, вдруг какие-то массовые чистки, так сказать, центробанков, еще чего-то, ну, он просто, так сказать, получит такой ответ, удар, который он может не выдержать. Поэтому он лавирует сейчас. И правильно делает. Ждет момента, когда болезнь сама закончится, и вот тогда он начнет действовать. Я вот так думаю.
Ну, у нас звонок.
Да, мы слушаем.
Можно? Да. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Батюшка, благословите раба Божия Сергия.
Бог благословит.
И Виктор Александрович, тоже здравствуйте.
Добрый день, да. Здравствуйте.
Вот у меня какой вопрос. Вот есть такое выражение «в Бога богатеть». Вот что тут, на ваш взгляд, имеется в виду? Это материальное тоже имеется в виду, либо это чисто духовное богатство? Это вот первое. Потом у меня к Виктору Александровичу еще такая маленькая просьба. Я никак не могу... Тут у них был круглый стол, и я хотел... Значит, дело в том, что это самое... Наш писатель... Сейчас. Владимир Николаевич...
Крупин.
Крупин, да.
Да-да.
Вот он читает иногда в эфире свои рассказики. Нельзя ли с ним договориться? Вы же его знаете лично.
Конечно.
Чтобы он начитал. Потому что хорошо, что у вас есть архив такой хороший. Можно.
Спасибо, Сергей. Вот. Благодарю вас. А я, Владимир Николаевич, должен вам сказать, давно прошу и говорю ему о том, что пора бы начитать некоторые рассказы. А Владимир Николаевич, ну, на мой взгляд, он просто стесняется. Он очень человек скромный, смиренный. И пока на эту просьбу не реагирует. А мне кажется, что его рассказы, причем начитанные самим автором, украсили бы эфир радио «Радонеж».
А что касается вашего вопроса, первый очень хороший вопрос, значит, в Бога богатеть. Конечно, это духовное богатство, и только духовное богатство имеется в виду. И тут такая зависимость. Чем мы аскетичнее живем, чем больше материально теряем, и правильно к этому относимся, к этим потерям правильно относимся, тем больше мы богатеем духовно. И вот сейчас нас Господь многого лишит. Каких-то средств жизни, там, денег, каких-то продуктов питания. Ну что ж, похудеем, глаза прояснее, у нас яснее станет взгляд, понимаете, ум очистится от испарений, так сказать, излишних. Как правильно Кронштадтский сказал, что, говорит, хороший идет человек, как кухня, когда переваривает пищу, да, и у него все испарения, весь, так сказать, все мозги ему, так сказать, затуманивают. А многие из нас уже стали, в общем, как, честно говоря, рождественские гуси, понимаете, вот ходят, переваливаются едва-едва сбоку на бок. Ну, жирок спадет, крылья расправишь, надо же в небо лететь, правильно?
Такая метафора очень хорошая. Но на самом деле, дорогие братья и сестры, это очень точно, я думаю, скажет в эфире радио «Радонеж» сам Виктор Николаевич Тростников. А я сегодня прочел его «Высокие цены на нефть», небольшое высказывание «Развращают нацию», где он говорит, что мы должны жить голод, когда, как старушка советского анекдота говорит, когда же голод начнется, продукты в холодильнике уже не вмещаются, портиться начали. И подобные чувства возникали у меня в последнее время, Виктор Николаевич говорит. Хотелось крикнуть, когда уже нефть у нас кончится, и мы из растратчиков подземного клада снова сделаемся великим трудовым народом, самым мастеровитым, самым смекалистым и самым работоспособным в мире. То есть то, что отец Александр говорил, вот вы мыслите с Виктором Николаевичем, когда заживем по-русски. Вот у него тут удивительные слова, что чем мы становимся, так как потребности в благах материальных в геометрической прогрессии растут по мере их удовлетворения, то чем мы становимся благополучнее, тем больше делаемся недовольными жизнью. Никогда еще в нашей истории у нас не было такого уровня достатка, и никогда мы так не брюзжали. Брюзжание раздается отовсюду. Да, и оно подпитывает Майданы, угрожая самим основам нашей государственности. Я думаю, вот словам такого мудрого человека, как Виктор Николаевич Тростников, стоит прислушаться.
Но потом, понимаете, Евангелие нам не обещано комфортная жизнь. Они только говорят, у нас наш премьер-министр все время, надо жить комфортно. Вот. Но, понимаете, в чем дело? Евангелие ничего о комфортной жизни не сказано. Что, сказано, что в мире будете скорбны, Господь говорит.
То есть идея, русская идея, да, не может быть идеей, которую нам внушали, мы должны по уровню благосостояния догнать там.
Да не дай Бог, нам догнать, чтобы мы стали такими же толстыми, как американцы, как гамбургов объелись. Ну вот по них посмотрите. Ну.
А вот, отец Александр, совершенно другое настроение было у наших отцов и матерей после войны. когда они понимали, ценили благо, да? Когда они после голода понимали, как улучшается жизнь.
Да в Ленинграде голодом рожали больше, чем вот сейчас рожают.
Нет, сейчас увеличилось. А да. Вот в 90-е годы, это отец Дмитрий Смирнов приводил эти цифры, было потрясающе. Он одну коммунистку на круглом столе говорит, да вы понимаете, что вы говорите голод, нищета, а вы понимаете, что в блокадном Ленинграде рожали больше, чем сегодня. Почему перестали рожать? Да потому что считают, что не могут прокормить, а там могли прокормить. Просто другое отношение к ребенку было, к жизни, к
Богу. А меня недавно православный мой знакомый спросил, так растерянно, вот сейчас сцена, а как же дети? А у меня 6 внуков, малолетних совсем, да? А как же? А я знаю, что чем больше детей, тем больше Господь дает. Уж каким образом, это ему только известно. Но вот я точно, у меня было сначала 8, теперь 6 внуков. Я знаю тоже, Господь даст все необходимое. Я совершенно не волнуюсь по этому поводу.
Ну, я просто скажу, да. Чтобы отец Александр мне скажет, чтобы вы не думали, что батюшка просто так, как некоторые считают, в Москве живет слишком благополучно. Отец Александр с матушкой Ольгой, 8-й ребенок родился, когда в новую квартиру получили, а 7 детей жили в 27 метрах. И с деньгами тоже,
так как у нас у всех. 90-е годы были, когда у нас дети рождались, собственно говоря. И мы, когда получили банк «Ушпрот», я радовался. То есть никогда мы не жили, так сказать, в 90-е годы были очень тяжелые, я сейчас вспоминаю. Мы, ну, мы как-то весело их прожили, вы знаете. А сейчас все-таки легче, чем
в 90-е годы. Было страшное какое состояние? Униженности страны, национального унижения, национального позора, пьяный Ельцин и постоянное предательство в национальных интересах.
Но материально мы выжили даже тогда. Вот многодетная была уже семья, мы выжили. И мы вспоминали с супругой. Ну, в общем-то, мы как-то... Никогда у нас паники не было. Бывало так, что вообще ничего дома не было. Там одна была перловая крупа. Было такое реально? Ничего, ели спокойно. Или макароны там.
Я вообще, отец Александр, уверен, что наш народ как бы не пытался роптать какое-то время, а потом все равно здравое чувство возьмет вверх. И американцы, как в 1941 году, Гитлер с блицкригом обломался, сломался, да, на духе нашего народа, так и они своими финансово-экономическими сломаются. У нас звонок
еще один. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Рабужий Игорь.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, у меня вопрос к вам, к Виктору Александровичу. Батюшка, вот сейчас Россия, Бог дал нам Крым. Понимаете, у нас объявили, что вот Крым, это куда казино переведут? Игорная зона. В первую очередь, я считаю, что Господь нам дал это как зона-то духовная. Вот как бы не случились события последующие, вот что еще боишься.
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, да, дорогой, да. Слушай, мне тоже еще не нравится, что переводят игорную зону. Очень не нравится. Я надеюсь, что Господь этому не попустит совершиться. Надо молиться за это. Поэтому, ну, к сожалению, вот такие глобальные позитивные события, как вот, воссоединение Крыма с Россией с Крымом, Крыма с Россией, конечно, не может быть без искушений каких-то, без какой-то оборотной стороны, к сожалению. Обязательно темные силы будут вмешиваться, мешать, пакостить и так далее. И вот внушают там нашему руководству, в том числе и высшему, что это выгодно. Экономически. Ну, надеюсь, что это как-то Господь поправит. Мне самому это очень неприятно. Я с вами полностью согласен. Это омрачает,
конечно.
Это событие великое, безусловно. Воссоединение России, Крыма с Россией.
Конечно. Я согласен полностью с батюшкой и с Игорем. А, дорогие братья и сестры, 20-го в эту субботу состоится общественное слушание. Тема «Нарастание угроз семье, личности, духовно-нравственным ценностям в России и мире». Организовывает Народный собор и общественное движение «Семья, любовь, Отечество». Приходите все. Метро «Партизанская», гостиница «Измайловская», корпус «Гамма-Дельта». Запишите, ну, мы оставим объявление на Радонеже, кто не сумеет записать. Корпус «Измайловская», корпус «Гамма-Дельта», третий этаж, зал «Москва». Вход свободный. Все смогут оставить, все, кто придет из неравнодушных людей, оставят свои подписи. А там будут выступать медики, педагоги, аналитики, ученые, общественные деятели, потому что угрозы увеличиваются. Вот они сейчас, пользуясь вот этим якобы кризисом, пытаются протащить другой извод ювеналки, ну, много всего. Обо всем будем говорить. Ювенальные истицы, контроль электронным
над личностью. Дверь, они в окно, как Высоцкий пел, помните?
Да, да, да. Но это война идет. Что с ними делаешь? Ну, и еще приятная новость. 18-го открывается, с 19-го будет работать в Крым, в завах Третьяковки на Крымском валу выставка нашего замечательного художника, преждевременно ушедшего ко Господу, Павла Викторовича Рыженко. Выставка посвящена Древней Руси. Здесь его знаменитая работа «Благословение преподобного Сергия», «Выбор веры», «Победа пересвета». Кто сможет, я думаю, с 19 числа придет на Крымский вал, будут туда ездить наши слушатели, на выставку Павла Рыженко. Ну, об этом, надеюсь, в эфире и Настя Рыженко расскажет нам. А еще один звонок. Слушаю. Говорите, вас, пожалуйста. Мы слушаем.
Добрый вечер, Василий. Я вот хотел буквально рассказать 30 секунд о том, как, в общем-то, идет сейчас подготовка Майдана, как был я свидетелем. Это я шел с выставки Павла Рыженко, как раз, который проводился рядом с метро Третьяковской. Uh-huh. Вот. И в это время у метро проводился выставка, значит, пикет в поддержку узников Болотной площади. Там как бы уже обстановка уже была накалена. В общем-то, оскорбляли президента. Ну, я, естественно, что сказал, что, товарищи, вы предатели. Вот. В пикете состояло там человек 10. Оказалось, у них огромная группа поддержка. Тут же, как саранча, облепили, стали толкать там в бок, там,
К сожалению, прервался Василий, к сожалению, прервался эфир. Да, интересно было бы вас дослушать, потому что показатель: в пикете стоит человек 10, а вокруг группа поддержки, которая, значит, сразу набрасывается. Но это методы известные. Но
попытки-то будут, конечно, Майдан организовать, это всем понятно.
Но мне кажется, в прошлом эфире приходилось говорить на эту тему, у нас Майдан пытается иначе организовать. Так как это было в Югославии, приходилось отвечать слушателю в 19 часов: патриоты недовольны Путиным. И сейчас прослеживаются часто в патриотических изданиях. Но вот когда придет настоящий лидер, волевой, который сможет все изменить, эти люди считают, что вопрос только в личной воле Путина. Они не видят, что он сделал для страны за эти годы. Им кажется, что вот отдай приказ арестовать весь Центробанк, завтра, значит, еще какие-то вещи сделать для них угодные, и все изменится. И саботажники, либералы, сейчас будет план такой. Вот послушайте, дорогие братья и сестры, как будут Путина сдавать. Попытаются сдать Новороссию, а Путин ее не сдаст, он молится. Но попытаются организовать народное недовольство, патриот, вывести на улицу патриотов, и должно все пройти по югославскому сценарию. Потому что, когда сдали Косово, именно патриоты сбросили Милошевича. Но не патриоты пришли к власти после этой народной революции. Они отдали Милошевича, но к власти пришли либералы. Никого из патриотов близко не осталось. Всех, кого в Гаагу, да, отправили. И точно так же может быть у нас. Поэтому сегодня надо быть очень внимательным, очень бдительным. И любой Майдан, Маргарита Зайлдер говорила в этой студии, очевидец Майдана, говорит: держитесь за Путина сегодня, даже если недовольны. Потому что после Майдана, если удастся Майдан провести, будет то же самое, что на Украине. Вот что хотелось сказать.
Не, опасность есть, конечно. Вы совершенно правильно заметили, что не либералы и националисты, допустим, против Путина, это уже понятно. Да, это такой же мейнстрим.
Никто за ними не пойдет, за Немцовыми.
Вот сейчас ряд патриотов, действительно, именно патриотов, выступают против верховной власти. Действительно, это неприятный, такой сюжет. Причем многие из них, кстати, входят в вот так называемый средний класс. То есть люди достаточно обеспеченных. Вот средний класс, он такой ведь идейно размытый. Там есть либералы, националисты, там есть и патриоты тоже. И вот некоторые патриоты, я с такими разговаривал, прилично обеспеченные материально, они обвиняют сейчас в санкциях, парадоксальнейшая вещь, не Запад, а Путина. Ну, это смешно просто. Вот. Но, кстати, масло в огонь подливают некоторые экономисты, не буду называть имена, которые говорят, что рубль начал падать еще до санкций, и, в общем, дело, как бы все так же и было бы, вроде. Но это совершенно неправда, потому что не было бы такого с рублем, конечно, если бы не санкции, не падение цен на нефть. Это очевидная совершенно вещь. Поэтому, конечно, вот есть эти патриоты, которые обвиняют почему-то Путина. Вместо того, чтобы сплотиться сейчас вокруг него, как единственного лидера, который может это решать, при всех там каких-то, может быть, недостатках, которые кому-то, кажется, существуют, Но другого нет, сплотиться, потому что санкции – это признак того, западные санкции, что мы идем по правильному пути, что, выражаясь образно, что Россия как подводный крейсер атомный легла на правильный курс. Вот. И Запад на это реагирует. Санкции – это очевидное доказательство на правильность нашей позиции. Как можно этого не понять, я не вижу. Нужно объяснять этим патриотам. Просто как-то вот выступать, как мы сейчас сами делаем, и людям говорить об этом. Да.
У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Дорогие наши, миленькие наши. Я хочу сказать, я коренная москвичка, родилась в 41-м году. Война началась, мне было только 2 месяца. Мы выросли на крапиве, и нам не страшно ни продукты, ничего, и умрем на крапиве. Нам ничего не страшно. У нас Путин и Рамзан Кадыров даны Богом нам. Нам таких вот 5-10 человек, как Рамзан Кадыров и наш Путин. И нашу Россию в жизни никто не сломит. А Немцов, Рыжков, что люди, память плохая, забыли, когда они были у власти, ни пенсию не давали, ни зарплату. Всех наших детей умных закрывали предприятия. Люди, опомнитесь. День и ночь молитесь за Путина и за весь православный народ. Я вам желаю здоровья, долгих лет жизни.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Ну вот нас снова будут обвинять в том, что мы, значит, власть восхваляем. Да мы не восхваляем власть, мы просто говорим.
Вот голос
что...
народу.
Мы говорим, понимаете, это война. Вот мне хотелось бы достучаться, я говорю в 19 часов, это война. И что бы сказали о людях, которые... В 41-м году, когда Блицкриг разворачивался, говорит, ну вот Сталин плохой, Сталин допустил до внезапного вероломного вторжения, Сталин плохо подготовил армию, полководцы у него оказались плохие, значит, немцы подходят, взяли Смоленск, идут к Москве, давайте мы Сталина уберем сейчас, дело не лично в Сталине, а верховного главнокомандующего уберем и займемся, значит...
А у нас у некоторых, да, у некоторых, да, сейчас, у некоторых экономисты наши сейчас говорят так, православные патриоты, что у нас... Экономика нежизнеспособна. Вот такие статьи вот с такими названиями, да. Некоторые, так сказать, адмиралы в отставке говорят, что нам, мы не можем, нам нечего защищаться от НАТО, у нас нет оружия.
Ну, это уже никто не говорит, потому что понимает,
ну,
что оружие...
Ну, вот насчет вообще, да, ничего нет, но что это такое? Да. Но у нас зато есть церковь, и мы видим, как сегодня церковь и государство выступают в единстве. Вот, а еще раз мы должны подчеркнуть, и патриоты должны это понять, что сегодня церковь в лице святейшего Кирилла поддерживает государство. И наоборот, государство в лице Путина поддерживает церковь. И вы никакие у них хорошие личные отношения. И они об одном и том же говорят. Вот заметьте, прошел русский народный собор. Святейший говорил о русскости, о необходимости вкладывать в русский народ, чтобы он развивался креп, как ядро, как скрепа всего нашего российского общества, как ядро межнациональных отношений. О том же Путин говорит. Это же невиданное единство церкви государства. Это же искусственно не создашь. Это Господь, это единство государства церкви сейчас нам дает. Это Господь укрепляет церковь государства, скрепляет их.
Я скажу так, отец Александр. Да. Сегодня нам всем будет тяжело. Но нам может быть полегче, чем богачам, среднему классу, потому что когда у тебя... Ничего это особенного нет, когда живешь. Но все равно станет тяжелее, конечно. Да. И нам всем, большинству наших слушателей станет гораздо тяжелее. Но это война. Альтернатива этому – Майдан и потом гражданская война. То есть американцы взялись за нас всерьез. Они должны нас добить сегодня. Это вопрос вообще жизни нашего государства, вообще жизни России. Если они еще раз приведут либералов к власти, России будет конец.
Не приведут уже, конечно.
Но мне кажется, наш народ проявит
либералы мудрость. Сдулись, знаете, как голубой шарик сдулся. А голубой вот, розовый шарик сдулся, и все. Ну, никаких нет
больше. А вот да. Справедливость в обществе должна быть восстановлена. Отец Александр, я так ваши слова понял. Понимаю, да? Можно, мне да. кажется, так. Что вот мы оттолкнемся от этого дна
да.
и пойдем наверх. Но когда мы пойдем наверх, то исчезнут все эти, значит, ювеналки с этими всякими, исчезнут всякие эти швыдки с Маратами Гельманами. Они уже, кажется, сбежали на Запад. Да?
Гельман тоже убегает. Да,
да они уже все на Запад понесли, Шендерович, все прочие. И исчезнут те олигархи, которые не захотят стране помогать. То есть начнет восстанавливаться, во всяком случае, я на это очень надеюсь, начнет восстанавливаться русская жизнь, в том качестве, в котором она угодна.
Конечно. Богу. Маятник пошел в выгодную для нас сторону, безусловно. Объективный процесс начался. Это очевидная вещь. Поэтому вот я не боюсь их частости. Но будет хуже жить. Повторяю, но мы, чем аскетичнее русский человек живет, тем он становится сильнее. Это очевидная вещь. Мы начинаем жить по Евангелию, наступает время Евангелия. Так радоваться надо этому.
Но только чувство правды должно быть.
Конечно.
То есть нельзя, чтобы на трудности, все трудности экономические, олигархи и все эти, скажем так, богатеи перекладывали на простой народ. Чтобы кто-то на спекуляциях, как сейчас, зарабатывал. Хотя это понятно, что неизбежно, их сразу всех не поменяешь, да, и действительно не расстреляешь. Но должны заниматься органы, которые для этого существуют.
Ну, потом, я говорю, что вот мне приходилось с очень богатыми людьми разговаривать. Ну, знаете, там мало людей счастливых. Вроде частные самолеты и все, и куда хотят летят. Ну, и, так сказать, ну, нет у них вот настоящей радости жизни, понимаете, вот, ну, нет. Вот, я вспоминаю рассказ о Генри, знаменитый, я ж не помню, он называется, когда там бродяга, наш, как там написано, нет больше радости бродяги, который нашел в складке своего пиджака завалявшийся доллар, понимаете, вот у них нет такой радости, а у нас она есть. Мы рады малому, и генетика русского человека – это радоваться малому. Русский человек, в принципе, богатство презирает, понимаете?
Достаток.
Достаток. Ну, всегда богатство считалось грехом для русского человека. Никогда для англичанина, никогда для немца, никогда для китайца. Только русский человек считал всегда богатство грехом. Это действительно так. Поэтому у русского и нет привязанности к материальному. Он, даже вот богатые русские, все новорусские, эти братки все, они же так деньги тратят, понимаете, как будто они хотят от них избавиться. Они подсознательно даже, вот и видно, они мне не дорожат.
Вот да. Я вспомнил сейчас, знаете кого? Александра Даниловича Меньшикова.
Да.
Да, сподвижник Петра Великого воровал, да, воровал. Вот он вышел, скажем так, из бедноты, он воровал, был самым богатым человеком
как,
в России.
Как Петр сказал, одна рука у меня осталась, вороватая, но верная.
Но верная, но он герой был, он богатство свое получал, да. Он чины свои получал, это храбрейший кавалерийский генерал. Он на стены Орешка со шпагой первым забрался, был храбрейший офицер, верный сподвижник Петра. Но когда он попал в опалу, и все помнят знаменитый Меньшиков в Березове, да, Суриковскую картину, когда пришла Елизавета, вернули его дочерей Меньшиковых, а Александр Данилович остался жить в Березове и петь на клиросе дьячком. Он сказал, я в Петербург не вернусь. Я вот вышел из народа и возвращаюсь в народ. То есть он остался, оказалось, это богатство для него вообще не нужно.
Ничего, конечно.
Хотя он его стяжал. Удивительное, правда?
И вот Запад сейчас, они не знают нашей главной военной тайны, как мальчишки большие бы сказал, да? Она в том, что мы к богатству не привязаны. Они думают, что они сейчас вот не разорят нас, лишат всего. Вот, мы там лишимся денег, доходов, и что русские люди растеряются. Это глубочайшая ошибка. Вот немец растерялся бы, англичанин бы растерялся бы, да? Француз тем более растерялся бы. Но только не русский человек. Но не будет этого. Вот это... И поэтому не случайно, что хитрый лис Генри Киссинджер, зря вы, говорит, санкции вводите против России, вот он-то чувствует, старый сионист, так сказать, мудрый, да, что зря вы это делаете. Он все знает. Он же предупреждал нынешнюю американцев, не надо санкции вводить против России, бесполезно. Вы лучше их лаской берите. Но уже его никто не слушает.
Не понимаю.
И слава богу, кстати говоря.
Да. А я хотел бы, дорогие братья и сестры,
народцев,
всех вас позвать на вечер 25 декабря, через неделю снова, в цикле «Возвращение на родину». Мы русские, какой восторг. 285-летие Александра Васильевича Суворова. Фильм будет очень интересный, как всегда, у Елены Владимировны Мкрычан. Редкие бывают фильмы. Протоиерей отец Артемий Владимиров принимает участие. Заместитель телеканала «История» главного редактора Владимир Георгиевич Савичев и писатель, историк, замечательный исследователь жития Александра Васильевича Суворова Арсений Александрович Замостьянов. Ну и я тоже должен принимать участие, удостоит этой чести, потому что считаю, что Александр Васильевич Суворов – это святой, русский архистратик. А венчает вечер музыкальное приношение ансамбля «Измайловская свобода». Ну, начало вы знаете, 18:30, а билеты, дорогие братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в Богоявленском Елоховском соборе, в церковной лавке, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римское, и в книжной лавке дом Арины Родионовой отца Артемия в Алексеевском монастыре. Приходите, мне кажется, вечер будет очень интересным. У нас звонок.
Слушаем вас.
Слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раб Божий Сергий, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, вот хотел поддержать, действительно, очень такие правдивые слова о том, что не стоит приобщаться к богатству, потому что не заберешь с собой, да, в Царство Божие все, что накопилось. Но у меня вот такой вопрос. Понятно, что сейчас лидеру страны, президенту, очень тяжело. И ну, вот вы говорите, что нужна поддержка наша, вот, народа. Я вот и хотел бы узнать, что конкретно нужно нам, вот, народу, сделать, потому что все-таки, ну, 14 лет вроде как, ну, молчим, да, нас обвиняют, что мы на игле нефтяной сидим, а я простой человек, я не сижу на нефтяной игле, я сам все себе зарабатываю. Ну, не хочу оставаться в стороне. Вот как вы думаете, что нужно конкретные действия вот, предпринять, сделать, чтобы помочь нашей вот власти, нашей державе не распасться, вот, ну, и чтобы без майданов было? Спасибо большое.
Знаете, нам, русским, нужно все воцерковляться как можно глубже и молиться. Вот молитва – это великая сила. Все с нее начинается. Всегда. Как Господь говорит, не получайте, потому что не просите. Вот Писание, слова священного. Значит, нужно просить, то есть молитвенно. Ну, как говорил Паисий Святогорец, не просто правила считать утренние, а молиться так, чтобы сердце кровью обливалось. До кровавого пота молиться, понимаете? Вот просить у Бога помощи для вождей нашей страны, для нашего святейшего патриарха, для нашей церкви. Молиться за весь народ Божий. Вот молитва такая, знаете, она уже должна быть без слов. Необходимо молитвенное устремление сердца к Богу. Если каждый вот действительно будет от сердца хотя бы раз в день вот так, ну, что ли, ну, духовно напрягаться, это будет огромная помощь. А остальное все само произойдет, понимаете? Внешние какие-то действия, они должны быть результатом именно молитвенного усилия. И только так можно чего-то изменить в этой жизни. Только внутренне, сдвинув что-то в себе и, соответственно, в других людях, можно изменить и внешне изменить сторону, но не наоборот.
Отец Александр, вспоминая 41-й год, блицкриг, когда немцы стояли под Москвой. Ну, в эти дни уже наступление наше развивалось, врага отбрасывали. Когда чудо происходит, дорогие братья и сестры? Когда молитва, а тогда молилась вся Россия и постилась вынужденно, да? Потому что война вот. Была, да. Вынужденно вся страна постилась, и вся страна молилась, верующие все молились. Когда она совмещается, совпадает с желанием людей, с готовностью людей погибнуть за Отечество. Сейчас, слава тебе, Господи, такой необходимости нет. Но эта необходимость, эту готовность, возникла эта необходимость, эту готовность показали многие наши братья и сестры в Новороссии. И вот когда мы сейчас понимаем, что война идет, это не шутки. Вот в Новороссию приходит гуманитарный конвой, и там радуются, когда крупа попадает, сахар, масло подсолнечное. Понимаете, американцы с нами ведут войну, чтобы нас убить и уничтожить. Это война настоящая, пока она идет такими финансово-экономическими средствами. И вот когда мы поймем, тогда у нас и будет та молитва и готовность сохранить страну, которая явит чудо Божие, и может быть даже это дно, скажем, от которого отталкиваться нам придется, отец Александр говорил, она будет не таким глубоким, да?
Конечно.
Поэтому, а сейчас переломный момент. Либо американцы нас побеждают, и они остаются гегемонами в мире, однополярный мир. Они понимают, какие ставки, да, мировое правительство, какие ставки в этой игре. Либо Россия поднимается становится притяжением, притягивает к себе тем центром, который центром притяжения.
Америка похожа на такого огромного, ну, уже гнилого Голиафа, черного, страшного, с огромным лбом таким тупым. Вот, с черным лбом, огромный Голиаф. Но мы же, вот я как раз сегодня...
Кинг-Конг, скорее, потому что Голиаф не так. Кинг-Конг, горилла, да.
Ну, тут как бы сочетание гориллы и Голиафа, может быть, даже и так, такой симбиоз. Дело в том, что вот я как раз сегодня читал последнюю кафизму, 20-ю по череде, каждый день читаю псалтирь, и вот как раз именно сегодня, и... Там вот последний псалом вне 150 псалмов, как раз псалом о победе Давида над Голиафом. И там есть такие слова потрясающие. «И задох встретя не на племеннику, и проклят мя идолы своими. Аж же, и строгнув меч от него, обезглавих его, и отъях поношение от сынов Израилевых». То есть, если вот это к нам применить, то что получается? Вот это вот иноплеменник, то есть этот вот
Голиаф,
Голиаф, он нас своим идолом проклинает. У него меч. Меч. Это меч, это санкции,
да? А идолы, у него золото, золотой телец.
Да, золото, золотой телец. А меч – это санкции, да? Так вот, небольшой, невысокий человек, хорошо сложенный, белый, да?
Давид.
Да, Давид или кто-то другой сегодня, тоже хорошо сложен, небольшого роста человек, может, в кимоно, берет русскую пращу и огромным бульником бьет в лоб Голиафу. Голиаф падает, он вынимает у него меч и мечом отсекает от этого туловища голову Голиафа. То есть эти санкции, что хочу сказать, они против них же оберут, это меч, который их же и убьет.
А я вспоминаю слова старцев, сказанные еще в 80-е годы, о том, что Запад роет яму России, но сам в нее упадет. Да. И люди там не выдержат тех испытаний, которые могут выдержать русские люди. Тогда мы думали, а почему это? Это в советское время.
Да.
В советское время эти слова старцев прозвучали. И очень точное сравнение с Голиафом, отец Александр, знаете почему? Потому что, когда смотришь какие-то там передачи, либералы вылезают, и они всегда говорят, да вы сравните, у них валовый национальный продукт, там, не помню сколько там, а у нас вот какой крупчин, куда нам против Америки тягаться там? Или НАТО огромное, а у нас там, куда нам тягаться?
Ядерный булыжник у нас есть. Русская проща есть, да, до свежей доставки. В лоб попадет обязательно этот булыжник Голиафу.
Вспоминаю, помните, в 812 году в гусарской балладе, помните этот граф, да, который говорил, левханцы мы, нет, лучше умы нам не советуют драться, да, а чем закончилось для них? Дорогие братья и сестры, еще одно объявление, 28 декабря в 17 часов в актовом зале при храме Вознесения Господня на Серпуховской, там военный синодальный отдел, состоится вечер памяти дорогого многим из нас игумена Германа Подмашинского. Приходите в 17 часов 28 декабря. Почтим память батюшки. Отец Герман, он всегда был очень радостный. Он в 90-е годы он говорил, да что вы, Россия возрождается. Ему, я помню, говорю, ну плохо, вот это ужасно. Да нет, храмы восстанавливаются, Россия возрождается, дух возрождается. И Россия обязательно возродится в своей славе. У нас звонок последний.
Наверное. Слушаем вас.
Слушаем.
Да.
Говорите, пожалуйста.
Слушаю вас.
Санкт-Петербург.
Да.
Очень приятно.
Иван Петрович.
Да, Иван Петрович, слушаю вас.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Батюшка, ну вот я хотел сказать, все равно как-то лидер-то лидером, но все-таки забыли мы Романовых. Наши предки клялись им до скончания веков. Вот, 60 лет, жену бросил. Чем мы в дифирамбы поем? Вот. Патриарх руки целует папе римскому.
Когда это патриарх? Так, ладно, кончайте, дорогой Иван, где вы, вот когда, скажите мне, вот, когда вы видели, чтобы наш патриарх целовал руки папе римскому? Зачем же вы, простите меня, этот бред несете в эфире радио Радонеж? К Путину относитесь как угодно. А святых царственных мучеников мы постоянно призываем их молитвы. Но говорить, что наш патриарх папе римскому руки целует, ну это же, понимаете...
Это провокация какая-то.
Да, это... Вот я считаю, что... Я, не знаю, может быть, Иван отчество не запомнил, Сергеевич,
Петрович.
Кажется. Иван Петрович искренне говорит, просто заблуждается. Кто-то его этому просто ему внушил.
Ну, думать-то надо.
Но патриарх даже не встречался с папой римским, понимаете? Не то, что все боятся. Вот патриарх встретится с папой римским. Запугивали нас этими словами при патриархе покойном, святейшем патриархе Алексея. Сейчас продолжает. Вот. Но это отдельная тема. А о Путине я еще раз свои слова повторю. Иван Петрович, вот не осуждать человека надо. За свои грехи и свои ошибки он сам ответит перед Богом. А сегодня надо, нас призывают к этому старцы. Это не наши слова с отцом Александром, это слова старцев наших. Молиться рабе Божьем Владимире, чтобы Господь дал ему силы и укрепил.
А грехи были у всех недостатки, а у густейших особ, кстати, тоже, вы историю почитаете, я уж не буду имена называть.
Да, и мы,
насчет личных грехов, там и хватает у очень достойных людей и из густейших, так сказать, из густейшего ряда. Так что не надо тут в данном случае на это упирать.
И чего осуждать? Мы говорим сейчас о том, что идет война нам объявленная, а вы говорите, а вот у нас верховный главнокомандующий Он не такой, он с женой развелся, он вообще в 60 лет, он вообще нам не нравится. Вот нам лично
значит,
нравится.
Нужно, значит, да. Нужно сюда пустить вместо нормальных мужчин, возглавляющих нашу страну, пустить сюда, так сказать, гомосексуалистов западных, которые нам установили содомский режим. Это вы хотите, что ли?
Но дело не в том, что нам Путин нравится, может нравиться, может не нравиться. Дело в том, что нам нравится то, что говорит Путин в последний год. Он сказал, что в Алдайской речи год назад, что Россия не позволит уравнять добро и зло, что Россия, это русская цивилизация, будет стоять всегда на страже, охранять традиционные нравственные ценности.
А нам Содом противостоит.
Вы понимаете?
Причем откровенный Содом, не то, что как бы. Они не скрывают, что да, мы хотим в России Содом насадить.
Да, тем более этот год, год преподобного, 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Понимаете, какой для нас переломный год, да? А вы просто в уныние сами, мне кажется, впадаете. Вот, и вгоняете в уныние других. Просят помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, монахини Филареты, монахини Варвары, болящего Александра, монаха Алексея болящего. И о упокоении игумени Варвары Пехтицкого монастыря. Преснопоминаю его и радиакона Алексея Писанюка Лаврского, иеромонаха Владимира. И просим сугубых молитв о новопредставленной рабе Ольге. Замечательной русской актрисе, замечательном человеке. Да, и, батюшка, передача наша подошла к концу. Все-таки я понимаю, отец Александр, что смотрите вы в будущее с оптимизмом и с надеждой на милость Божию.
Конечно.
Что, а заканчивая передачу, почему-то пришли на ум слова. Вспомнил, посмотрел на Александра Васильевича Суворова, мы русские, какой восторг, вечер будет. А вспомнил слова его сподвижника, святого, Федора Федоровича Ушакова. Что написано у него на свитке? Первое прославление третьего тысячелетия. Это Федор Федорович Ушаков, непобедимый адмирал. Не смущайтесь, сие грозные бури приведут Россию к великой славе. Вот
на этом... Правда, Кронштадтский тоже сказал, Россия воскреснет, это будет великое. Он уже тоже это говорил. И преподобный Серафим Саровский это говорил.
Ну, а если наши отцы, матери, деды, бабушки выдержали Великую Отечественную войну, то неужели мы сейчас не выдержим всего этого падения? Не хочется никому, ни отцу Александру, ни мне этого не хочется, как и вам не хочется. Но мы понимаем, что, о чем сегодня, что стоит на кону, да? Либо мы победим, либо этот Голиаф нас
съест. Но главное, что мы не боимся трудностей, даже войны мы не боимся, на самом деле. Вот что самое интересное. Конечно, неприятно, конечно, ветхий человек в нас сопротивляется всему этому, но в нас есть и новый человек, в нас семя нового человека, это церковная это наша жизнь, она нас делает новыми, так сказать, людьми, и поэтому, конечно, мы не боимся этих трудностей, хотя, конечно, это неприятно все, но Бог нам, Господь нам говорит в Евангелии, что вы не будьте скорбны, ну не бойтесь, я победил мир, вот еще важные слова. Будьте скромны, будьте, я победил мир. Поэтому еще будем молиться, конечно, и Святому Николаю Чудотворцу, который вот, мы скоро будем вспоминать через день. И этого великий святой, к которому обращаются при нападении врагов.
Святитель учеников.
Моли Бога о нас.
Пресвятая Богородица, спаси нас.